Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Тысячи протестующих вышли на улицы Сан-Паулу. ООН призывает срочно помочь Сомали. 92-летняя китайская мастерица содержит семью. В то время как в Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу, в стране не прекращаются и протесты. В среду тысячи демонстрантов вышли на улицы Сан-Паулу. Чего они хотели, смотрите далее.
В Бразилии в среду состоялся самый крупный протест со времени начала чемпионата мира по футболу. По центру Сан-Паулу колонной прошли тысячи демонстрантов. Это члены бразильского движения бездомных рабочих и их сторонники. Они требуют от властей увеличить инвестиции в строительство доступного жилья. Также они считают, что правительство затратило непомерно большие средства на проведение чемпионата мира по футболу. Эти люди уже провели несколько больших протестных акций в преддверии турнира. Они требуют от правительства пойти им навстречу и сесть за стол переговоров. Но цель сегодняшней демонстрации более конкретная.
Сегодня идея не в том, чтобы запланировать переговоры. Идея в том, чтобы просто осудить строительные компании, которые жертвуют большие суммы на политические компании в стране. Идея нашего мероприятия также оказать давление на законодателей в вопросе голосования за генеральный план и бюджет города.
Впрочем, не все горожане поддерживают протестующих.
Я не согласен с ними. По-моему, эта акция организована негодяями.
В прошлом месяце движение бездомных рабочих также организовало палаточный город в поле недалеко от стадиона в Сан-Паулу. Многие поселились там со своими семьями. Таким образом, активисты хотят привлечь внимание всего мира к проблемам в Бразилии. Как сообщается, около 170 тысяч семей были выселены из своих квартир в ходе подготовки страны к чемпионату мира и к Олимпиаде, которая пройдет через 2 года в Рио-де-Жанейро.
Испанский король отрекся от престола. Соответствующий документ он подписал в среду. Уже в четверг в стране появился новый монарх.
В Испании появился новый король. В четверг в должность главы испанского государства, а также верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, вступил Филипп, сын уже бывшего короля Хуана Карлоса. Хуан Карлос письменно заверил свое намерение отречься от престола в пользу сына в среду, а в четверг во главе короны уже встал его наследник, которого теперь называют Филипп VI. О своем неожиданном решении Хуан Карлос объявил 2 июня. Торжественная церемония отречения состоялась в присутствии королевы Софии, а также его сына Филиппа с женой Летисией и 2 дочерьми Леонор и Софии. Также мероприятие посетили премьер-министр страны Мариано Рахой и еще 160 гостей. Многие испанцы выражают надежду, что новый монарх сыграет более важную роль, чем его отец. Несмотря на то, что должность главы государства скорее символическая, многие ждут, что король решит проблему с сепаратистскими настроениями в автономных регионах страны – Каталонии и стране басков.
Это важный момент, момент изменения, которого мы все ждали. У нас был уставший король, а нам нужна сила, нам нужен молодой король.
Я поддерживаю это, поскольку у меня монархические взгляды. Это будущее Испании, даже если это кому-то не нравится, но это то, что у нас есть. Это наша история, мы не можем ее потерять.
Филипп в стране достаточно популярен, он женат на телевизионной журналистке Летисии, а также пока не был замешан ни в каких скандалах, в отличие от других членов королевской семьи.
ООН призывает срочно оказать помощь Сомали. В этой стране сотни тысяч людей нуждаются в продуктах питания. Подробности далее.
Сомали. Это восточноафриканское государство входит в 5 стран с наибольшим числом голодающих детей. Здесь каждый 7-й ребенок возрастом до 5 лет страдает от острого недоедания. По данным ООН, более 1 000 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате военного конфликта в стране. Сейчас власти сумели немного стабилизировать ситуацию с безопасностью, однако гуманитарное бедствие не отступает. На днях гуманитарная миссия ООН в Сомали провела в Могадишо пресс-конференцию с призывом о срочной помощи.
Прямо сейчас у нас 900 тысяч человек, которым необходима срочная гуманитарная помощь, и среди них 200 тысяч детей до 5 лет. Кроме того, еще 2 миллиона человек находятся на грани продовольственного кризиса, и если им не уделить внимания, они очень легко могут в него окунуться.
Ситуацию осложняет то, что боевики «Аш-Шабааб» целенаправленно блокируют маршруты поставок гуманитарной помощи и коммерческой деятельности. ООН призывает власти Сомали уделить больше внимания этой проблеме. Организация также обращается к мировому сообществу с призывом срочно собрать средства для нуждающихся сомалийцев.
Чтобы удовлетворить их самые насущные потребности в ближайшие 2 месяца, нужно 60 миллионов долларов. Когда я говорю «самые насущные потребности», то имею в виду минимум, необходимый для того, чтобы выжить. Не говорю об обеспечении стабильности или облегчении страданий людей. Говорю именно о сохранении жизни. Это означает позаботиться о 50 тысячах детей, которые страдают от недоедания.
Срочности также прибавляют и то, что в Сомали намечается очередная засуха. Кроме того, растут цены на продукты питания.
92-летняя китайская мастерица содержит семью, вырезая картинки из бумаги в традиционном китайском стиле. Впрочем, недавно ее история попала в интернет и получила отклик неравнодушных сердец.
Жительница китайской провинции Хэбэй Яо Юйфэнь 92 года. Тем не менее, она главная опора в семье. Один ее сын душевно больной и парализован последние 5 лет. А второй недавно попал в ДТП и теперь также нуждается в постоянном уходе. Чтобы прокормить семью, Яо вырезает вот такие традиционные китайские изображения из бумаги. Продает их по 5 юаней, это около 80 американских центов. Работа кропотливая, требует чутких рук и нагружает зрение. Но несмотря на трудности, Яо старается всегда улыбаться.
Мне нравится улыбаться, вне зависимости от того, насколько я обеспокоена чем-то. Всегда говорю, переживаешь, нужно улыбаться. Тогда не позволяешь своим заботам беспокоить других. Как бы сильно я ни переживала, я никогда не показываю этого.
Впрочем, жители поселка не оставили Яо одну в ее трудном положении. Некоторые приносят ее семье еду, а местный врач бесплатно диагностирует ее сыновей. Кроме того, около недели назад он разместил историю Яо в соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter. За несколько дней этот пост переопубликовали несколько тысяч раз.
Каждый может купить у нее вырезанную бумажную поделку, чтобы помочь ее семье.
Всего за 2 дня Яо получила более 300 тысяч юаней от неравнодушных интернет-пользователей. Некоторые даже приехали ее навестить.
Человек в возрасте 70 лет должен жить легко и в комфорте, и не должен работать. Однако она до сих пор является опорой для своей семьи. Вижу в ней величие материнства.
Как оказалось, многие готовы жертвовать средства для Яо, не требуя от нее ничего взамен. Но Яо не хочет брать деньги просто так и продолжает вырезать поделки для своих благотворителей.
Я могу вырезать для них сколько нужно. Они добрые и помогают мне. У меня нет других способов их отблагодарить. Они не умеют вырезать из бумаги, а я умею.
Теперь Яо говорит, что больше не хочет принимать деньги. Дарованных ей средств уже хватит на несколько лет.
Далее в выпуске. В Бразилии футболисты из северных стран страдают от жары. Жителей Агры в Индии терроризируют обезьяны. Герцогиня Кэтрин побывала на месте работы своей бабушки в военные годы. Деревья бонсай распродадут в Гонконге. Чемпионат мира в Бразилии проходит в условиях жаркой погоды и высокой влажности. Хорошо себя чувствуют, наверное, лишь южане. А вот большинству европейцев такая погода доставляет неудобства.
Знойной погодой встретила Бразилия игроков и болельщиков чемпионата мира по футболу. Температура порой достигает 33 градусов по Цельсию. В городе Манаус жара осложняется большой влажностью. Для футболистов, приехавших из северного полушария, такой климат создает дополнительные трудности. Тренер португальской команды Паулу Бенту перед матчем с Германией заявил, что жара может принести опасность здоровью игроков. Впрочем, матч прошел по расписанию, и португальцы проиграли немцам со счетом 4-1. Мнения болельщиков разделились. Одни считают, что погода не может играть решающей роли. Другие с пониманием относятся к футболистам из холодных стран.
Я не думаю, что погода повлияла на игру. Условия такие же, как во время немецкого или португальского лета. Было 25 или 30 градусов по Цельсию, и это не должно быть проблемой для профессиональных футболистов. Англичанам было труднее, чем итальянцам, поскольку в Италии жарче, чем в Англии. Однако, думаю, эта игра была хорошей. Обе команды боролись до конца. К счастью, Италия выиграла со счетом 2-1. Я не думаю, что погода была ключевым фактором. Мы акклиматизировались в такую погоду. В Португалии у нас тоже жарко. Думаю, поездка национальной сборной Португалии неправильно спланирована, поскольку они должны были привыкать к климату. Надо было начать акклиматизацию раньше.
У физиотерапевта Эдуардо Дрю на этот счет другое мнение.
Жара влияет на состояние спортсменов. Европейцы из северного полушария не привыкли играть при таких температурах, поэтому они будут страдать больше. Им необходимо пройти процесс акклиматизации. Спортсмен расходует намного больше энергии при физических нагрузках в жару.
Во время чемпионата мира по футболу в 1994 году в США из-за сильной жары матчи откладывались несколько раз. При этом такие решения тогда вызвали споры.
На самой высокой горе Италии, а также на самом высоком действующем вулкане Европы Этне снова извержение. Давайте посмотрим.
Массивные потоки лавы вырываются из кратера горы Этна, после чего формируют удивительные светящиеся струи. Активность этого самого высокого действующего вулкана Европы в последние дни усилилась. Администрация аэропорта Катания приняла решение перенести все рейсы в другие аэропорты Сицилии. Это было сделано из опасений, что самолеты могут попасть в облака пепла, сформированные извержением. За последний год Этна, который также считается самым активным вулканом Европы, периодически извергала пепел и лаву из своего южного кратера. Данное извержение никакой угрозы для местных жителей не представляет. Самым большим неудобством являются звуки взрывов и пепел, оседающий повсюду. Напомним, в июне гора Этна была включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит отметить, что извержение Этны периодически разрушает какие-то селения, примерно раз в 150 лет. Однако сицилийцы не спешат покидать ее склоны. Оказывается, в остывшей лаве и вулканическом пепле содержится много микроэлементов и минералов, из-за чего почва горы очень плодородна. Здесь выращивают виноград, оливу и разнообразные фрукты.
Чему может научить других людей малыш, недавно появившийся на свет? Ответ на этот вопрос хорошо знают участники социальной программы «Корни эмпатии». Она прививает эмоциональную грамотность.
В школе для мальчиков епископа Джона Уолкера проходит прощальная встреча учеников младших классов с их маленьким другом Джошуа. Воспитанники 5 вашингтонских школ собирались здесь в течение года, чтобы наблюдать, как растет этот малыш и как развиваются его отношения с родителями. Эти встречи проходили в рамках социальной программы «Корни эмпатии», которая помогает детям научиться сопереживать и понимать других людей. Для этого в группу, проходящую курс, приходят родители со своим младенцем в сопровождении инструктора. На живом примере школьники видят, как развиваются отношения в семье, как крепнут любовь, доверие и взаимопонимание. Сейчас участники курса благодарят родителей Джошуа. When baby Joshua first came, guys. Your
visit have helped to forest. Ваш визит способствовал укреплению и развитию сочувствия у детей. Development and empathy
in children. How do you help you? That's from Jimmy. Программа «Корни эмпатии» была основана в Канаде в 1996 году. В настоящее время она действует в 11 странах на 3 континентах.
Миссия программы «Корни эмпатии» заключается в создании заботливого, мирного гражданского общества через развитие умения сопереживать у детей и взрослых.
Возможность узнать ребенка и наблюдать в течение нескольких месяцев, как он развивается, это нечто новое для них. Они также стали больше понимать друг друга, принимая этого малыша в своем сообществе. У них была возможность делиться своими идеями, мыслями и наблюдениями, а также слушать о впечатлениях других детей, полученных после общения с ребенком в классе.
Основательница программы Мария Гордон считает, что когда дети могут понимать, как себя чувствует другой человек, это препятствует возникновению агрессии. Согласно исследованиям, школьники, прошедшие курс программы «Корни эмпатии», проявляют большую заботу о своих одноклассниках и учителях. Кроме того, они намного больше знают о воспитании детей, чем их сверстники.
Жители индийского города Агра терроризируют обезьяны. Животных там стало так много, что людям приходится принимать меры защиты.
Жители города Агра в североиндийском штате Уттар-Прадеш теперь стараются лишний раз не выходить из дома. Улицы в буквальном смысле оккупировали тысячи обезьян и, по всей видимости, уходить не собираются. Беспардонные мартышки забираются в дома и воруют еду и одежду, а также кусают людей.
Здесь тысячи обезьян. Люди стали узниками в собственных домах. Балконы, откуда они привыкли наблюдать за рынком, закрыты сетками для защиты от обезьян. Нельзя даже посидеть на террасе вечером. Дети не могут играть на улице. Никогда не знаешь, с какой стороны тебя укусят.
Ситуацию осложняет то, что обезьян подкармливают некоторые местные жители. Индуисты считают этих животных олицетворением божества Ханумана, одного из главных героев эпоса Рамаяна. Идти к людям обезьян заставляет постепенное уничтожение лесов вокруг Агры.
Британская герцогиня Кэтрин побывала на месте работы своей бабушки и встретилась с ее бывшей коллегой. Кем служила бабушка знаменитой британки, смотрите далее.
Герцогиня кембриджская Кэтрин примерила на себя роль шифровальщицы военных лет. Это произошло во время ее визита в Блэчли Парк, знаменитый особняк, также известный как Station X. В Блэчли-парке в военный период работала Валери Гласбороу, бабушка Кейт Миддлтон по отцовской линии. Герцогиня Кэтрин встретилась с 90-летней женщиной, которая служила в команде связистов вместе с ее бабушкой и ее сестрой-близнецом. Именно здесь, в графстве Бакингемшир, в годы Второй мировой войны находилось главное шифровальное подразделение Великобритании. Его специалисты спланировали операцию «Ультра» и смогли дешифровать сообщение «Энигмы». Эту шифровальную машину использовали гитлеровцы. В 1991 году планировалось снести в Блэчли-парке замок и все остальные постройки. Однако уже в феврале 1992 всю территорию объявили историческим заповедником, и она превратилась в музей. Сейчас Блэчли-парк открылся после годичной реконструкции. Герцогиня Кэтрин одной из первых посетила отремонтированный музейный комплекс.
Породистые скакуны, завершившие свою карьеру, и люди, наказанные за преступления. Чем они помогают друг другу? Давайте посмотрим.
Эти чистокровные верховые лошади вышли на пенсию и на ипподромах больше не нужны. Таких животных ждет усыпление или второй шанс. Так называется реабилитационная программа для заключенных исправительного учреждения Уолкилл в штате Нью-Йорк. Бывшие преступники учатся ухаживать за лошадьми и заботятся о них, а взамен скакуны дарят преданную любовь. It's been a treat to me,
otherwise just being inside and dealing with. Для меня это удовольствие. Иначе говоря, после различных отношений с людьми здесь получаешь возможность расслабиться, сбросить напряжение.
Программа «Второй шанс» открылась в 1984 году. Джим Темпер с тех пор выполняет обязанности директора. Кроме того, как профессиональный тренер, он обучает заключенных верховой езде.
Просто невероятно наблюдать изменения, происходящие с этими парнями, и то, что лошади делают с ними или ради них. Лошади понимают язык тела лучше, чем любое другое животное. И они видят этих ребят, этих огрубевших парней, замкнувшихся в себе, которые начинают чувствовать свою значимость, чувствовать, что мир дал им жизнь. Лошади изменяют их. Эти животные нуждаются в большей заботе, чем они сами. Поэтому ребята приходят сюда и ухаживают за ними. Они понимают, что животные не выживут и не справятся без помощи заключенных. Просто потрясающе наблюдать за этим процессом.
Пятнадцать заключенных выполняют на конной ферме самую разнообразную работу. Платят им по 15 центов в час. Здесь они также получают ценную возможность обучиться верховой езде. Но главное, общаясь с благородными скакунами, они сами становятся благороднее.
Работая с лошадьми, учишься терпению, учишься жить спокойнее и испытывать благодарность. А главное, учишься, безусловно, любить их. Знаете, я делаю это для лошадей не потому, что мне много платят. Я прихожу сюда каждый день ради них.
Согласно исследованиям, подобные программы снижают вероятность того, что заключенные вновь встанут на преступный путь. К примеру, исправительному учреждению Уолкилл уже последовали в 9 других штатах.
Я думаю, что это отличная программа. Все, что имеет отношение к животным, будь то уход за собаками или породистыми лошадьми, это всегда несет положительный эффект во время реабилитации.
19 июня программа «Второй шанс» празднует свое 30-летие. В честь этой даты в Уолкилл пройдет торжественная церемония.
Два опытных путешественника покорили льды Гренландии на кайтах, впервые проложив круговой маршрут. Подробности далее.
Бельгиец Дикси Денсеркоер и канадец Эрик Макнейр Лендри стали первыми людьми, которые преодолели гренландский ледяной щит по кольцевому маршруту. За 55 дней они проехали 4000 километров, используя кайт и лыжи. Необходимое снаряжение они тащили за собой на санях. Главным помощником для них стал полярный ветер.
Людям не приходила в голову идея строить маршрут по круговой траектории. Обычно его прокладывают от точки А до точки Б. Но наше изучение стоковых ветров, которые очень специфичны, ветров, которые создают притяжение, позволяет сбыться этой мечте.
В Гренландии не так холодно, как в Антарктиде. Однако меньшая площадь ледяного покрова и близость к океану создают более непредсказуемые погодные условия. Из-за них путешественникам пришлось просидеть в палатке более 3 недель. Все это время бушевали свирепые штормы, а температура упала почти до минус 30 градусов.
Первые 3,5 недели была катастрофическая погода. Бушевали бури одна за другой. Мы не могли продвигаться так, как планировали. Мы преодолели 200 километров из 4000, что не очень хорошо. Потом мы вдруг поймали хорошие стоковые ветра и проходили в среднем по 100, 200, 300 километров в день. И это замечательно.
Во время своей экспедиции исследователи собирали данные о погодных условиях в регионе, чтобы помочь ученым проследить за изменением климата. 5 лет назад гренландский ледяной щит пересек британец Адриан Хейс, пройдя с юга на север 3120 километров.
В Гонконге планируют продать на аукционе растения, которые по праву можно назвать произведениями искусства. Это деревья бонсай.
Коллекция из 16 китайских деревьев бонсай уйдет с молотка на торгах в гонконгском отделении аукционного дома Сотбис. Бонсай – японское слово. В Китае этот метод выращивания карликовых деревьев называют пэньцзин.
Японцы называют их бонсай. Мы, китайцы, пэньцзин. Пэнь – это горшок, а цзин – пейзаж. У японцев другой взгляд на эти деревья. У них он более коммерческий. Они используют много маленьких горшков.
До аукциона деревья показали на выставке «Живые скульптуры искусства бонсай». Посетители могут увидеть деревья, выращенные в период с конца 18 столетия до наших дней. Владелец коллекции Филипп Хуэй сам собирал и сам выращивал такие деревья более 20 лет. Он говорит, что пэньцзин отражает художественное видение в сочетании с волей природы.
Мне нравится все живое, живые сады, и эти деревья выглядят бесподобно. Они растут по-другому, некоторые из них очень древние, более 100 или более 200 лет. Такие деревья очень сложно найти.
По словам владельца коллекции, стоимость таких растений определить очень сложно, поскольку она зависит от возраста дерева. Как предполагается, за каждое дерево будет заплачено от 6,5 до 130 тысяч долларов. Звезда коллекции – китайская сладкая слива, выращенная в начале 20-го столетия. Она завоевала золото на выставке деревьев бонсай в Нанцзине.
Японцы состязались за кубок по футболу в надувных шарах. Эта игра в стране прижилась. Давайте посмотрим.
Японцы тоже любят футбол. Причем не только обычный, но и вот такую его разновидность в шарах. На днях здесь боролись за кубок страны.
Вообще-то это больше похоже на американский футбол, чем на обычный. Он стирает различия между мужскими и женскими навыками игры в футбол. Поэтому женщины любят играть в него не меньше мужчин. Хотелось бы видеть его среди олимпийских дисциплин. В будущем хотим провести мировой чемпионат с финальным турниром здесь, в Японии.
Эту игру также называют бамперболом. Руки и корпус игроков не задействованы, поэтому увести мяч у соперника почти невозможно, если его хорошенько не бортануть. Впрочем, травмы – явление редкое, поскольку оболочка надувной сферы мягкая. Играют обычно по 5 человек в команде. Команда-победитель получила 70 тысяч йен. Это около 700 американских долларов и, главное, титул короля бампербола.
Чувствую себя здорово. Готов победить любого соперника.
Впервые бампербол появился в Норвегии. Первый публичный матч состоялся в 2011 году.
Что предлагают читать современным детям? Ответ на этот вопрос можно найти на книжной выставке, которая недавно открылась в Москве. Наши корреспонденты побывали там и выяснили, чем можно заменить планшеты, компьютеры и телевизоры.
Какие книги читают современные дети? Читают ли они вообще? До сих пор успех «Гарри Поттера» десятилетней давности не удалось побить никому. По статистике, самые издаваемые детские писатели в России – те же Чуковский, Барто и Андерсен. Между тем, книжная выставка в Москве предлагает познакомиться с новыми авторами.
Ну, например, Чуковский, да? Он прекрасен по ритму, но все, что там происходит, все эти кочерги, ухваты и все такое, оно уже дети не знают, что это такое. Они, ну, это вот не про них. И поэтому это как бы остается на уровне музыки стиха, на уровне ритма. Важно, чтобы еще новая реальность такая актуальная тоже входила и помогала детям осваиваться в современном мире.
Книжный автобус-бампер исколесил страну от Мурманска до Краснодара. Здесь представлены новые и самые интересные издания. Цель проекта – показать жителям отдаленных регионов новую литературу.
Самые хорошие книжки, которые у нас сейчас издаются, они, как правило, издаются маленькими издательствами, небольшими, которые выискивают эти книжки, тоже стараются найти самые лучшие, но у них нет ресурсов издать много, и нет ресурсов их продвигать там, во всем магазинам нашей страны.
Качественная книга, изданная на хорошей бумаге с богатой иллюстрацией, удовольствие недешевое. Средняя цена 400-500 рублей, отчего ее основные покупатели – жители больших городов, главным образом Москвы и Петербурга.
Мне больше нравятся современные авторы, причем часто современные зарубежные авторы. Там иллюстрации как-то лучше, интереснее. Не знаю, мне кажется, что они ближе к детям.
Ну, во-первых, покупается то, что мы считаем вот хорошими книжками, то есть, ну, которые вот для детей, которые мы сами читали.
Она, к сожалению, вот ориентирована на эту массовую культуру. И, например, если у меня есть Барби, и там эти вот Барби-раскраски, то книжки про Барби приходится покупать вот просто автоматически.
Между тем, за последние 5 лет объемы тиража детской литературы сократились более чем на треть. Одна из главных причин – переход на электронные книги. Предпочтение современным гаджетам отдает почти половина российских школьников. NTD, Москва.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.